Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программа «С христианской точки зрения».
Радио Свобода. Новости.
В начале часа об основных событиях к этому часу. Совет Безопасности ООН принял заявление по проблеме иранской ядерной программы. Суд Петербурга сегодня оглашает приговор по делу об убийстве таджикской девочки. В Кандагаре смертник взорвал заминированный автомобиль, есть пострадавшие. Российский корабль «Союз» стартовал к МКС. Городской суд Петербурга оглашает сегодня приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. В среду гособвинитель Светлана Ефименко в ходе прений потребовала приговорить подсудимых к срокам от 3 до 6 лет лишения свободы. По делу об убийстве 9-летней таджикской девочки в феврале 2004 года проходили 8 молодых людей. На минувшей неделе присяжные признали 7 виновными в хулиганстве, в том числе и подростка, наносившего удары ножом. Его вину в убийстве присяжные сочли недоказанной. Одного подсудимого полностью оправдали. В Иркутской области все 18 туристов, попавших под снежную лавину, сегодня вертолетом доставлены в Иркутск. 3 человека, получившие травмы различной степени тяжести, госпитализированы. Лавина сошла накануне вечером в окрестностях горы Мунку-Сардык в Бурятии. В Ингушетии похитители депутата местного парламента Магомета Чехкиева, который является зятем президента республики Мурата Зязикова, выдвинули ряд требований. В частности, речь идет об отставке Зязикова и главного прокурора Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Заявление, по сведениям корреспондента «Радио Свобода», появилось на сайте чеченских сепаратистов «Кавказ-центр». В нем утверждается, что депутата, похищенного месяц назад, удерживают представители так называемого ингушского джамаата «Шариат».
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН единогласно одобрил призыв к иранским властям объявить полный мораторий на обогащение урана. Текст заявления был принят после того, как США, Франция и Великобритания смягчили формулировки, которые не устраивали Россию и Китай, говорит представитель США при ООН Джон Болтон.
Это решение с полной ясностью говорит Ирану, что его усилия отрицать очевидные факты об обогащении им урана недостаточно для того, чтобы убедить мировое сообщество в обратном, и мы снова будем здесь. Здесь, в Совете Безопасности, через 30 дней, чтобы увидеть, что сделал Иран для выполнения нашей резолюции.
Это был представитель США при ООН. В заявлении Совета Безопасности говорится, что теперь дело за МАГАТЭ, Международным агентством по атомной энергии, которое должно представить отчет о состоянии ядерной программы Ирана. Представитель Великобритании при ООН эмир Джонс Перри заявил.
Мы полностью поддерживаем деятельность МАГАТЭ. Совет Безопасности ясно выразил свою озабоченность тем, что происходит в Иране. Нам нужен в течение 30 дней доклад МАГАТЭ по этой проблеме, который мы и обсудим в Совете Безопасности.
Говорил представитель Великобритании при ООН. В афганском городе Кандагар смертник взорвал заминированный автомобиль. Вот что сообщил руководитель городского департамента здравоохранения.
В результате взрыва пострадали 7 мирных жителей, включая ребенка. Остальным от 18 до 35-40 лет. Все они получили первую помощь и находятся в более или менее хорошем состоянии. Никто не погиб. Мы надеемся, все раненые скоро, по воле Аллаха, поправятся.
Говорил глава департамента здравоохранения Кандагара. Целью экстремиста была канадская военная автоколонна. Никто из военнослужащих не пострадал.
Радио «Свобода». Новости.
Верховную Раду Украины по результатам обработки около 99% бюллетеней, поданных в ходе парламентских выборов, прошли 5 партий и блоков. Лидирует партия регионов Виктора Януковича. За этой партией идет блок Юлии Тимошенко, далее пропрезидентский блок «Наша Украина» и затем социалистическая партия и компартия. Всего в выборах 26 марта участвовали свыше 40 политических объединений. Ряд партий и блоков из числа тех, кто не преодолел необходимый 3-процентный барьер, требуют пересчитать голоса на всех избирательных участках. В Барнауле продолжается судебное разбирательство по делу информационного агентства «Банк Факс». С подробностями наш корреспондент Олег Купчинский.
Чиновники считают, что агентство нарушило закон о противодействии экстремистской деятельности и требуют его ликвидации. А краевая прокуратура возбудила уголовное дело, обвинив «Банк Факс» в разжигании межнациональной розни. Поводом стал комментарий анонимного автора, опубликованный на сайте агентства под обращением Росохранкультуры к сибирским средствам массовой информации с просьбой проявить корректность при освещении тематики карикатурного скандала и по вопросам межнациональных отношений в целом. Комментатор процитировал заметку из аргентинской газеты, которая содержит ряд жестких оценок нападений на посольства в мусульманских странах. В суде представители Росохранкультуры пока не предъявили доказательств экстремистской деятельности Банкфакса. Агентство Банкфакс известно своей независимой позицией и острыми комментариями по самым разным вопросам. Его директор Валерий Савенков считает, что идет целенаправленная кампания по своеобразной зачистке интернет-пространства страны, а сообщение, которое вызвало иск чиновников, стало провокацией тех, кто добивается закрытия агентства. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Российский корабль «Союз» 13-й экспедиции на Международную космическую станцию сегодня стартовал с космодрома Байконур. Как сообщил руководитель полетами Владимир Соловьев, во время запуска произошли сбои в работе наземных средств управления и пропали несколько каналов передачи информации. Связь восстановлена в аварийном режиме. На борту корабля вместе с россиянином Павлом Виноградовым и американцем Джеффри Уильямсом первый бразильский астронавт Маркус Понтес. Миллионы бразильцев следили за стартом ракеты в прямом эфире национального телевидения. Понтес вернется на Землю через 10 дней вместе с 12-м экипажем МКС. Палестинская автономия оказывается в изоляции в связи с приходом к власти экстремистского движения «Хамас». После того, как сформированный «Хамасом» новый кабинет министров был приведен к присяге, США объявили о прекращении дипломатических контактов с палестинскими властями. Канадские власти, приняв аналогичное решение, заморозили финансовую помощь автономии. Квартет международных посредников США, ЕС, Россия и ООН требует, чтобы «Хамас» отказался от насилия и признал Израиль и заключенные с ним соглашения. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Городской суд Петербурга оглашает сегодня приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. Совет Безопасности ООН единогласно принял заявление с требованием к иранским властям объявить мораторий на обогащение урана. В Иркутской области все 18 туристов, попавших под снежную лавину, сегодня вертолетом доставлены в Иркутск.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, которая сегодня будет посвящена познанию, знанию. У нас в гостях Елена Васильевна Зеленина, филолог, автор диссертации о русском религиозном философе Николае Бердяеве. У нас в гостях Елена Аванесовна Товмасян, только начинающая свой путь в изучении философии и Бердяева. У нас в гостях и доктор философских наук Василий Викторович Ванчугов, профессор факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно с обычного телефона. Просьба укладываться в минуту полторы, и когда вы в эфире, выключайте свой радиоприемник, чтобы не было зашумления. Итак, знание. Знание – вещь чрезвычайно простая. Если мы видим чайник, мы видим чайник. Если мы видим солнце, которое вращается вокруг Земли, мы видим солнце, которое вращается вокруг Земли. И первое в этом смысле единственное, кажется, условие знания – это желать знать. Орешек знания раскались. Берем молоток, и он у нас колется. Главное – задать правильно вопрос и отстоять свое право на задавание вопроса. Здесь, с точки зрения многих, если не большинства современных людей, а во всяком случае в России, и проходит водораздел между религией и философией. Потому что философия перед лицом гнусных церковников отстаивает свое право задавать вопросы. А гнусные церковники отвечают: «Только веруй, только веруй». Как батюшка сказал, так оно и есть. И вот в России в начале 20-го столетия происходит удивительная вещь. Совершенно как и в наши дни. Была абсолютно неверующая, секулярная, отделенная от церкви интеллигенция. И она составляла абсолютное большинство в элите интеллектуальной. Совершенно как и в наши дни. Была правящая номенклатура, истеблишмент, которая манипулировала церковью для укрепления своей политической власти. Была немая и параличная церковь. Если мы говорим о церкви как о социальном институте. Но тогда, 100 лет назад, начинается русский религиозно-философский ренессанс. Одним из самых известных в наши дни деятелей, которого и был Николай Александрович Бердяев, православный мыслитель, если не философ. На днях в Москве прошли первые бердяевские чтения. Они проходили в доме Лосева на Арбате. К сожалению, квартира, в которой жил Бердяев, по соседству во Власьевском переулке, занята другими жильцами. И тогда мой первый вопрос организатору бердяевских чтений Елене Васильевне Зелениной. Елена Васильевна, на ваш взгляд, с чем едят религиозно-философский ренессанс? Как не звучит ли это вроде как жареный лед религиозной философии? Говорит Елена Зеленина.
Я бы все-таки уточнила бы термин и говорила бы не о религиозно-философском ренессансе, а говорила бы о духовном ренессансе. Для сегодняшнего слушателя, я думаю, это будет точнее, потому что если мы говорим о том, что в начале 20 века общеизвестно был Серебряный век русской поэзии, литературы, собственно, Серебряный век русской культуры, то при этом немногие знают, что также этот период назывался русским духовным ренессансом. Зафиксировано это было в знаменитой статье Николая Александровича Бердяева, опубликованной в парижском журнале «Путь». Статья была юбилейная, посвященная десятилетию выхода журнала, и в этой статье он, собственно говоря, дал полную картину вот этого понятия русского духовного ренессанса, его истоки, его значение для русской культуры в целом, для истории XX века. И здесь я считаю, что первые бердяевские чтения в Москве, которые прошли 24 марта, это день кончины Николая Александровича Бердяева, то есть эти чтения были своего рода данью памяти его. И я считаю, что это есть прямое продолжение традиции русского духовного ренессанса начала XX века, ибо сегодня, сейчас есть основания говорить о том, что процесс развивается параллельно, по аналогии, и ряд групп людей, академических, из области культуры, области искусства, литературы, ощущают на себе, что есть определенная потребность в общении. Есть, так же, как это было в начале 20 века, есть определенные сообщества. И я считаю, что наше сообщество, которое сложилось на первых бердяевских чтениях, тоже может нести свой вклад.
Спасибо, говорила Елена Зеленина. А в свое время покойный Владимир Ильич Ульянов, он же Ленин, говорил, что вот этот интерес к мистике, который очень жестко обозначился именно с 1906 года, как раз лет 100 назад, что это был своего рода эскапизм. Интеллигенция бежит от революции, хочет спрятаться туда, в мистические заоблачные дали. Короче говоря, идет поповский охмурёж, но не через попов, через саму интеллигенцию. Сами сломались. И сегодня, в 2006 году, я думаю, в России тоже многие люди скажут вслед за Владимиром Ильичем, что и нынешний интерес к религии, начавшийся где-то в 1960-е годы, такой религиозный ренессанс, без слова философский, что и это бегство от суровой действительности, которая требует прежде всего действия, а не познания. Елена Афанасьевна, на ваш взгляд, Бердяев – это мыслитель, философ, или социальный публицист? То есть ясно, что он и то, и другое. Насколько в нем это органично сочетается? Почему он и о Боге, и о самодержавии? Почему он и о том, как познавать откровение, Библию, человека, и о том, что в русском православии нет свободы совести, за что в 16-м году едва не попал под суд? Говорит Елена Товмасян.
Мне кажется, у нашей русской и российской культуры много истоков. И, конечно, Николай Бердяев исходил из этого. Он пытался как-то примирить разные традиции, и марксизм, и религиозные какие-то принципы. И в дальнейшем, в том числе в русском зарубежье, это вылилось, в общем-то, какие-то практические вещи, в которых все это было совмещено, например, в русском студенческом христианском движении. Оно возникло... Это была встреча молодежи, которая оказалась за рубежом, и религиозных мыслителей, философов, которые, конечно, стремились передать свои знания новому поколению, будущему, не только знания, но и духовность, дать им духовные какие-то корни, духовный стержень.
Спасибо, говорила Елена Товмасян. Сегодня довольно отчетливо русская философия находится, к сожалению, в кильватере у философской мысли западной. Конечно, легко найти причину, потому что 70 лет господствовал марксизм, и в этом смысле это не очень было благоприятно. Но, тем не менее, очень часто люди, современные российские атеисты, говорят: «Послушайте, ну что вы к нам с Богом лезете? Это же все средневековье просто лезет». Настоящий западный мыслитель, интеллектуал, если вы с ним начнете обсуждать философские проблемы, проблемы познания мира, и вы упомянете Бога, или тем, Господи упаси, церковь, у него стекленеют глаза, он мимо вас начинает смотреть, потому что ругаться он не хочет, спорить ему не о чем. Для человека передовой современной философской мысли религиозное не играет вообще. Это чистой воды архаика. И в этом смысле русский религиозно-философский ренессанс на Западе есть к нему интерес, но ведь такой локальный. А многие люди говорят, это специфика российской провинциальности. Они не умели говорить о познании, не используя слово «Бог», «Церковь», «Откровение», «Истина», то есть тех слов, которые уважающий себя философ 20-го столетия, тем более 3-го тысячелетия, употреблять не будет. Василий Викторович, вы, я так понимаю, склонны скорее к некоторому агностицизму, и от вас можно ждать честного ответа. Религиозная терминология в современной философской мысли у того же Бердяева – это атавизм, это что-то лишнее, как аппендикс, или это все-таки логичная, полезная, утилитарная часть?
Сразу бы хотелось оговорить, что русская философия обычно предмет, в лучшем случае известный в западных вузах на факультетах по изучению славистики, но никак не является предметом специального изучения, собственно, на философских факультетах. Только какие-то слависты знают о русской философии. И о такой ее специфике, как сочетать свободную мысль с какими-то догматами и доктринами. И в этом плане, конечно, для типичного западного профессора философии, а русская философия воспринимается как нечто экзотическое, как, скажем, какая-нибудь там чукотская мифология, еще что-то. Потому как у него нет единого предметного поля, нет терминологии одного уровня, на котором можно было бы общаться и говорить. Поэтому они, конечно, вежливо вас выслушают о каких-то вот экзотических русских мыслителях, философах, но быстренько попытаются перевести тему, скажем, в русло аналитической философии, феноменологии, еще чего-нибудь. Что касается самого сочетания и тяги русских мыслителей к сочетанию философии и религии, то этот синтез можно воспринимать как нечто прогрессивное, как нечто регрессивное. Можно воспринимать это и как кризис философии, поскольку в философском сообществе нет нормального аппарата, нет нормальной технологии, автономной от других интеллектуальных практик. Люди становятся бессильными, не в состоянии отвечать на какие-то вопросы, которые задает им общество и академическое сообщество. И они начинают переходить из области чистой философии в смежные какие-то дисциплины, в смежные интеллектуальные практики. Поэтому можно воспринимать как следствие бессилия философов броситься в объятия религии, церкви и так далее, так далее.
Спасибо, говорил Василий Ванчугов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Итак, вы слушаете «Радио Свобода» программу с христианской точки зрения, посвященную познанию философскому, познанию религиозному. У нас в гостях Елена Зеленина, Елена Товмасян, Василий Ванчугов. У нас есть звонок из Москвы. Елена, добрый день, прошу вас.
Добрый день. У меня к вам, может быть, несколько странный вопрос. Он не философский, а больше принадлежит к христианскому учению. И учению Карла Маркса. Мне как-то попалась такая статья, где сравнивали интеллигенты, значит, учение христианское, тех христиан, которых называли вот старцами, например, Оптина, Пустынь, Троица, Сергиева Лавра, приближенные к учению Карла Маркса о том, что вот именно там, в этих пустынях, и был своего рода, конечно, коммунизм, то есть по потребностям, по труду. И понимаете, меня это так удивило, не знакомы ли вы вообще с этим мнением. Благодарю вас.
Спасибо, Елена, говорит Елена Зеленина.
Очень легко ответить на ваш вопрос. Если принять во внимание судьбу сегодняшних 40-летних людей, к коим я себя отношу, ибо мы, как и Бердяев когда-то, 100 лет назад, прошли путь от увлечения марксистской теории, которую мы изучали в школе и в вузе, политическая экономия и прочее, диалектический материализм, и ушли от этого к вере в Христа. И здесь, конечно, опыт Бердяева во многом стал показательным для 40-летних сегодняшних. Между прочим, это поверхностно кажется, что у коммунизма и христианства мало общего. На самом деле у коммунизма и христианства есть общее. Ибо Бердяев, написав книгу «Истоки и смысл русского коммунизма», предварил ее статьей в журнале «Путь», которая называлась «Правда и ложь коммунизма», признавая тем самым, что под маской лжи, тем не менее, есть и правда. Какова эта правда? Это поиск социальной справедливости. И христиане, особенно первохристиане, и младокоммунисты, коммунисты идейные, коммунисты, не воплощенные в реальной истории, стремились к одному – к поиску социальной правды, к такому устройству общества, где человек будет наделен главным качеством – свободой.
Спасибо, говорила Елена Зеленина. Василий Викторович, вы вот сейчас как-то все-таки заклеймили, я так понимаю, церковную терминологию и так далее. Но ведь у познания есть одно любопытное свойство. Оно не может быть коллективным. Нельзя познавать мир толпой. И где здесь, кто вам ближе окажется? Марксист, профессиональный, абсолютно секулярный, трансмарксист, сейчас появились в России и такие, которые категорически против церкви, но который при этом марксист, именно он принадлежит к огромной и мощной традиции. Или Бердяев, который совершенно не марксист, а иногда крайне антикоммунист, но за коммунитарность во всем, кроме познания. Потому что вопрос о смысле, о Боге и о человеке он решает без синода, без парткома, без всего. Кто ближе, с вашей точки зрения, современной философии? Марксист или верующий православный мыслитель? Говорит Василий Ванчугов, отвечает на мой риторический вопрос.
Как профессиональный историк философии, я знаю множество познавательных практик, и всего этого довольно-таки терпимо отношусь к многообразию познавательных практик. И мне кажется, что если человеку удобно, если ему помогает жить та или иная технология познания, тот или иной комплекс представлений о жизни, это, в общем-то, личное дело. Если человеку помогает жить, и многое, что в этой жизни объясняет, скажем, идея, что солнце всходит, а потом уходит спать, и потом пробуждается, и это помогает ему выживать в тяжелых условиях, то это, в общем-то, его право. Другое дело, что такая, скажем, модель суживает его горизонт, предельно суживает горизонт, и загоняет на край мировой истории. И, соответственно, если вам захочется расширить масштаб своей исторической деятельности, реализовать свои какие-то геополитические интересы, ясно, что вам надо будет выбрать иную модель, более универсальную модель. Поэтому мне кажется, что если человеку удобно жить сегодня будет, следуя гегелевской философии или философии Платона, Бог ему или идея, или логос в помощь.
А почему вы изучаете все-таки религиозно-философский ренессанс, а не марксизм начала XX века?
Ну, как одну из форм, синтетических форм размышления, которая в иной ситуации повышает ваши возможности в борьбе за выживание, потому как вы всегда можете отыграть либо более в религиозную сторону, либо более в философскую сторону. Я так могу цинично заметить.
Спасибо, говорил Василий Ванчугов. У нас есть звонок из Московской области. Ольга, прошу вас.
Здравствуйте. На мой взгляд, любая философская теория должна помогать человеку понять смысл жизни. И вот, допустим, появляется какая-то новая философская теория. Человек, который держит в уме 10 заповедей, может разобраться, что это, бред сумасшедшего или что-то новое в познании. А остальные будут слепо следовать тому же Ницше или Фрейду, опустивших людей на уровень инстинктов. И здесь как раз без религии не обойтись. А что касается Бердяева, то духовности и ответа на вопрос о смысле жизни я у него, к сожалению, не нашла. А вот трансперсональная психология, вот могу поделиться опытом, дает ответы на многие интересующие основные вопросы. Спасибо.
Спасибо, Ольга. Я напомню, что трансперсональная психология, возникшая в 20-м столетии, на свой взгляд, повторяет именно то, о чем писал как раз Николай Бердяев в своем учении о коммунитарности, о общении людей, причем именно персоналистическом общении, как в смысле их существования, говорит Елена Зеленина.
Я бы хотела сказать, что надо разделить знания на два самостоятельных потока. Есть знания прикладные, которые необходимы нам для того, чтобы мы комфортно, успешно существовали в своем обществе. Есть другой характер знания, есть знания преобразующие. И в этом смысле к другому знанию, к знанию более высокого порядка, нельзя подходить утилитарно. И здесь надо сказать, что даже университет может дать этот характер знания, знания преобразующего. Все зависит от того, что человек, пришедший в стену университета, хочет взять. И здесь я хочу сказать о своем личном опыте. Знакомство с творчеством Бердяева, когда я писала диссертацию о Бердяеве, как раз помогло мне отчасти найти ответы на свои личные вопросы, вопросы о смысле жизни. Поэтому, к сожалению, я не могу согласиться с нашей слушательницей.
Спасибо, говорит Василий Ванчугов. Хотелось бы, конечно, встать на сторону Фрейда и Ницше, заступиться несколько за них, потому как прозвучал некий укор, что вот они опустили человека до какого-то биологического уровня существования, где характерной чертой является следование инстинктам. Все-таки хотелось бы сказать и подчеркнуть, что они наоборот освобождали от каких-то инстинктов. Тот же Фрейд показал механику и механику неких психологических процессов, зная эту механику, мы обретаем некую все-таки свободу. И Ницше, наоборот, как раз боролся с примитивной формой биологического и социального существования. Другое дело, что он делал это порой эпатажно. Это уже, может быть, помогало ему продвигать, скажем, свой интеллектуальный бренд. Не более того, к этому надо относиться спокойно. А истина была выражена, в общем-то, существенно и положительное, что не надо довольствоваться теми формами существования, которые сейчас есть. Надо искать чего-то большего.
Говорил Василий Ванчугов, и я позволю себе заметить, кажется, здесь есть некоторые противоречия. Раньше вы утверждали, что цель философствования и познания – это поддержание такого гомеостаза, сохранения. И тут вы хвалите Ницше за то, что он как раз, нарушая равновесие человека в жизни, выводит его куда-то вверх. Напомню в порядке справки, Бердяев вырос из Ницше в каком-то смысле. Это был его в юные годы самый любимый писатель, и многие именно христианские мыслители 20 века считали Ницше христианским пророком. И его антицерковность – это было антиханжеское, но христианство. У нас есть звонок из Петербурга. Семен Яковлевич, добрый день. Прошу вас только кратко.
Добрый день. Ваша гостья сказала, что изучала марксизм-ленинизм, а потом пришла к вере к Богу. Но ведь вера в Бога не может помочь человеку заниматься производством, производительными силами и так далее. Хотелось бы как-то это сочетать, хотелось бы производить на основе какой-то теории, а не просто слепую. И вот пример того, что у нас сейчас происходит, я вижу очень большой разрыв, ну, децильность, коэффициент, неравномерность между богатыми и бедными. Это не сочетается ни с учением, по-моему, Бога, ни с марксистской теорией. Вот как с этим быть, как это преодолеть?
Спасибо, Семен Яковлевич. Как преодолеть и как? На философии и на какой? На религии или на какой строить свою жизнь? Разговор об этом мы продолжим во второй части нашей передачи, которую продолжим после краткой сводки новостей. В 7 часов сегодня после выпуска новостей в программе «Время гостей» в нашей студии будет разговор о политических планах Коммунистической партии России. Расскажет о них первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Иван Мельников. Вести передачу будет Михаил Соколов. Повтор ее будет в 4 часа утра 31 марта.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Совет Безопасности ООН единогласно принял заявление с призывом к иранским властям объявить полный мораторий на обогащение урана. В документе говорится, что по истечении 30 дней Международное агентство по атомной энергии должно сообщить, выполнил ли Тегеран требования Совбеза. Городской суд Петербурга оглашает сегодня приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. В среду гособвинитель Светлана Ефименко в ходе прений потребовала приговорить подсудимых к срокам от 3 до 6 лет лишения свободы. В Ингушетии похитители депутата местного парламента Магомеда Чахкиева, зятя президента республики Мурата Зязикова, выдвинули ряд требований. Речь, в частности, идет об отставке Зязикова и главного прокурора Ингушетии Махмуда Али Климатова. В Иркутской области все 18 туристов, попавших под снежную лавину, сегодня вертолетом доставлены в Иркутск. 3 человека, получившие травмы различной степени тяжести, госпитализированы. Верховную Раду Украины по результатам обработки около 99% бюллетеней, подано в ходе парламентских выборов, прошли 5 партий и блоков. Лидирует партия регионов Виктора Януковича, за ней идут блок Юлии Тимошенко, пропрезидентский блок «Наша Украина», социалистическая партия и компартия. В Москве прошло учредительное заседание акционеров компании по строительству североевропейского газопровода. Председателем комитета акционеров единогласно избран бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Российский корабль «Союз» 13-й экспедиции на Международную космическую станцию стартовал сегодня с космодрома Байконур. На борту корабля вместе с россиянином Павлом Виноградовым и американцем Джеффри Уильямсом первый бразильский астронавт Маркус Понтес. В афганском городе Кандагар смертник взорвал заминированный автомобиль. Ранены 7 мирных жителей. Целью экстремиста была канадская военная автоколонна. Никто из военнослужащих не пострадал.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную познанию и философии, и религии. У нас в гостях Елена Васильевна Зеленина, преподаватель Российского государственного социального университета, Елена Ванесовна Товмасян из Московского государственного университета, Василий Викторович Ванчугов, доктор философских наук, профессор Российского университета дружбы народов. И наш разговор начинается и шел вокруг имени Николая Александровича Бердяева. Первые бердяевские чтения только что прошли в Москве, но, конечно, это разговор о принципиальных вещах. Тем и хорош Бердяев, что он всегда о главном. И вот слушатель спрашивал нас, растет классовое расслоение? Одни беднеют, богачи богатеют. Какая философия, какое познание может помочь преодолеть этот кошмар? И мы вспоминаем, с чего начинался русский религиозно-философский ренессанс, Николай Александрович Бердяев в частности, со сборника «Вехи», где как раз... Ключевой был тезис, что русская интеллигенция слишком прагматична. Она ценит философию и познание только поскольку это помогает строить и выживать. Если марксизм помогает, значит марксизм правильный. Православие помогает, православие правильно. И вот с этим-то настроением религиозно-философские люди в 22-м году погрузили на пароход по распоряжению товарища Дзержинского, Троцкого, Ленина и выслали за рубеж. И в Париже все эти изысканные, утонченные аристократы, философы, интеллигенты работали поломойками, продавцами, шоферами, и тем не менее создали русско-христианское демократическое движение, о котором говорила сегодня уже Елена Ванесовна Товмасян. Елена Ванесовна, на ваш взгляд, вот для эмиграции человек в том, что философы называют пограничной ситуацией, на грани жизни и смерти, высочайший процент самоубийств, и они вдруг обратились не в западную философию, не в экзистенциализм, а в русскую христианскую философию. Бердяев там часто бывал ключевым лектором. Почему? Это помогало или вера ставит какую-то другую задачу?
Это действительно очень помогало. Хотелось бы провести прежде параллель между сегодняшним временем и эмиграцией первой волны. Естественно, в то время люди очень тяжело, иммигранты очень тяжело жили, находились в очень тяжелом материальном, в общем-то, духовном положении. Но благодаря, например, таким организациям, как Русское студенческое христианское движение, они собирались вместе, они объединялись из провинции, из центральных городов, они общались на религиозные темы, на культурологические темы. Они, в общем-то, изучали не только православие или какие-то русские духовные традиции, но и, в общем-то, мировые традиции. И в основе всего было три универсума – красота, добро, истина. это очень объединяло. Стремление к этому, может быть, даже мечта в это. Это помогало действительно выживать. И морально, ну, и материально, поскольку люди действительно материально друг другу помогали за рубежом.
Спасибо, говорила Елена Товмасян. У нас есть звонок из Москвы. Анатолий Михайлович, прошу вас.
Здравствуйте. Я, как я понял, сегодняшняя передача ее, так сказать, изюминка в том, чтобы показать ничтожество русской философской мысли. Ну, может быть, так побочно еще о пользе эмигрантской жизни для мышления, в отличие от пользы в стране, от жизни в стране. Но я понимаю, что триумфы, так сказать, современной западной философии, которая, к сожалению, для одной из слушанниц давно уже не занимается смыслом жизни, само собой разумеется, ее интересуют методологические вопросы. И, как говорит присутствующий уважаемый философ, практиками познания, это, конечно, полезно, несомненно, смысл в этом есть. И я восхищен этими триумфами, само собой разумеется. Но, тем не менее, состояние ее при всей триумфальности дает возможность напомнить о том, что не лишена смысла, так сказать, фраза о том, о значимости камня, отвергнутого строителями.
Спасибо, Анатолий Михайлович. Говорит Елена Васильевна Зеленина.
Надо сказать, что в христианстве Бердяев нашел главное, что беспокоило его с молодых лет. Это поиск истины. В, казалось бы, всем известной и знакомой фразе Христа «Я есть путь, истина и жизнь» заложен сакральный смысл этого поиска истины. И в данном случае речь идет просто о глубине понимания этой известной всем фразы. И я хочу сказать, что Бердяев привлекателен для сегодняшних молодых и не очень молодых людей именно тем, что его поиск истины на протяжении всей его жизни, это было главное дело философа, главное дело мыслителя. Я чаще называю Бердяева именно мыслителем, потому что, на мой взгляд, в слове «философ» есть принадлежность к некому узкому академическому сообществу, которая, кстати, Бердяева, часто исключает из своих рядов, намекая на то, что он, наверное, по мнению профессиональных философов, не создал стройной философской системы, не достиг каких-то особых философских заслуг и так далее. В этом смысле, конечно, Бердяев для многих остается учителем жизни, а не учителем философии.
Спасибо, говорила Елена Зеленина. У нас звонок из Москвы. Олег, прошу вас.
Добрый день, дамы и господа. Вы знаете, если честно, то я должен признаться, что меня, конечно, тоже несколько задела вот эта тенденция поставить где-то российскую философию на последнее место. Давайте не будем в этом спорить. Я думаю, что история все-таки решит, кто прав, кто виноват. В конце концов, русские философы сделали тоже очень много для развития философской мысли. Ведь у нас были и прекрасные совершенно философы, скажем, давайте вспомним того же Николая Ануфриевича Лоскова, замечательный системник. Да, можно приводить многие примеры. Но дело не в этом. Я не хотел бы в спор тут, потому что он, в общем, бесконечен. Я хотел бы, если уж вы позволите, задать частный вопрос. Как известно, религиозная теория познания отрицает всякую вещь в себе. Она говорит о том, что мы воспринимаем мир так и таким, доподлинно, один к одному, что называется, каким его создал Господь Бог. Вы знаете, прекрасно. Я для себя решил многие философские вопросы, когда стал на эту точку зрения. Но что меня беспокоит? В то же время эта же религиозная доктрина заявляет о том, что Бог все-таки не познаваем. Мы можем только практическим путем его познать. И что получается? Окружающий нас мир, в котором мы живем, Божье творение, в какой-то мере, очень условно, часть Бога, познаваема и в то же время непознаваема, потому что в мире-то Бог присутствует везде, Он разлит повсюду.
Спасибо. И все-таки даю справку от имени религиозной философии, которой не существует. Есть много религиозных философий. И основатель и создатель солипсизма, учение о том, что все в мире только через ощущения, и поэтому крайне субъективно и недостоверно, епископ Беркли. И все-таки религия действительно говорит, вера говорит о том, что познание Бога и познание творения Божьего отличаются радикально. То познание живого существа, которое создал человека, а то познание мира, который предоставлен человеку в его распоряжение. Поэтому одно познание – это познание снизу вверх. Когда мы глядим на Бога, мы только можем молиться, но мы не можем его познать, зато мы можем с ним общаться. Он нам говорит, человек ему отвечает. Познание тварного мира – здесь можно изучить все детальки. Пожалуйста, он познаваем, это только вопрос времени и техники. Но зато общаться с этим миром нельзя, как нельзя общаться с детским конструктором механическим. Но можно общаться с Богом и с другими людьми. И все-таки, Василий Викторович, наши слушатели как-то довольно активно нападают на вас, я уж не говорю о других участниках, и подчеркивают, что, ну, западная философия, подумаешь, нам Запад не указ. И все-таки вот вы говорите о равновесии, как о смысле познания, о сохранении человеческой жизни. А Бердяев, скажем, писал о том, что истина, она не столько познается, сколько творится, что человек, познающий, самим фактом своего познания, самим напором своей воли, преображает мир и вносит в мир что-то новое. То есть в этом отношении человек, познающий мир, математик, не изобретает ничего нового, он описывает. Астроном не может создать новую планету, но человек, который познает мир и Бога, говорит Бердяев, он что-то новое творит. С точки зрения вашей, это справедливо или это религиозный бред?
Ну, можно предложить, конечно, своеобразную типологию философов, типологию мыслителей, скажем, представителей одного направления исходит из того, что истина существует, объективно задана, предзадана, как некая объективная реальность, и наша задача просто познавать эту объективную реальность, истину, абсолют, как бы мы все это ни называли. А другие исходят из того, может быть, именно они более экзистенциально ориентированы, что на самом деле истины никакой нет, а мир нуждается в истине, и мне надо предложить создать эту истину, потому как без истины мир идет к погибели, он прекратит свое существование. И Бердяев как раз относится к тому типу мыслителей, который исходит из того, что мир пуст. Все те смыслы, которые предлагались, они оказались симулякрами, просто-напросто обманками, фикциями, как бы. И он всем своим творчеством ориентирован на то, чтобы сказать, предложить, создать нечто. И Бердяев порой, конечно, впадает в гордыню, поскольку ему ничто не указ, ни вся философская традиция, ни мировое философское сообщество, ни сам Господь Бог. А потому как о Боге тоже многие что сочиняют, но на самом деле это все сочинение сочинялого богословов. А Бердяев ведет себя как будто он один в этом мире. Он сейчас спасет. Послушайте, что я скажу. И в этом плане он близок к поэту, близок к художнику, близок к писателю, который создает новую реальность, иную реальность, на которую уже будет ориентирован человек, читатель, почитатель, весь наш социум. Он творец.
Спасибо, говорил Василий Ванчугов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную познанию религиозному и философскому. У нас в гостях Василий Ванчугов, Елена Зеленина, Елена Товмасян. Напоминаю, в порядке справки, символ веры христианства начинается со слова «верую», но это не означает, что человек сочиняет свою веру, раз он говорит от первого лица. Он просто описывает то, что видит. Творит ли он при этом из ничего что-то? Конечно, нет. Человек верующий убежден, что есть церковь, созданная Христом, но при этом человек верующий знает, что он не может не ходить в церковь. Раз она есть, чего я в нее пойду? Она и без меня есть. Оказывается, существует истина объективная, как кирпич. Вот она лежит на дороге, но ее не съешь. А существует отсутствие истины, то, о чем говорил Василий Викторович, и, наконец, существует такая разновидность истины, которая живая, которая только одна и может быть источником жизни. И вот здесь ее нужно творить не потому, что ее нет, а потому что кормит та истина, которую кормит человек, в которую человек вкладывает свою часть души. Означает ли это, что с точки зрения современной философии есть барьер? Вот верующий человек, он субъективен, он считает, что есть истина, которая требует участника, познавателя, что есть истина, которой не все равно, кто за ней наблюдает, Современная философия может с этим как-то согласиться, она ведь ужасно разнообразна, говорит Елена Зеленина.
Я думаю, здесь надо говорить о том, что каждый человек, собственно говоря, практикующий философ, потому что каждый на заре своей юности, наверное, хоть раз в жизни, но задается вопросом, для чего я родился, зачем я живу, как я буду жить и к чему я приду в конце своей жизни. И в данном случае каждый из нас является творцом. Каждый из нас вступает на свой собственный путь. И в этом смысле каждый открывает для себя свои истины. Было бы хорошо, если бы эта истина шла в русле Христа. Было бы плохо, если бы эта истина шла в деструктивном русле и приводила бы к человека к каким-то ложным социальным идеям. Мы сегодня уже говорили о сборнике «Вехи», который вышел в 1909 году, и который дал нелицеприятную характеристику интеллигенции. Но мы не сказали о том, что слово «интеллигент» сегодня означает совсем иное. Слово «интеллигент», которое использовалось в сборнике «Вехи», обозначало человека, который навеки и насмерть поражен желанием социальной справедливости. И современные интеллигенты этого абсолютно не понимают и не стремятся. Интеллигент – это не профессия. Интеллигент – это не социальный статус. Интеллигент – это состояние души, состояние духа. Но беда интеллигентов начала 20 века была в том, что их пути оказались ложными, что их Бог. Их Бог стал идолом, и история, к сожалению, развенчала этот путь. Хотя желание следовать идее, безусловно, привлекательно в этом революционном романтизме. И хочется также сказать о том, что познание нужно для творения. Ибо человек познает для того, чтобы что-то сделать в своей жизни. И творение, творчество, есть преобразующий акт, ибо все мы творим в своей жизни, все мы изменяем пространство вокруг себя, все мы созидаем, чтобы планета наша, наше общество, наше человечество превратилось в цветущий сад. Этот образный ряд, безусловно, напоминает тот самый потерянный сад Эдема. Но в данном случае Бердяев как раз большую часть своего творчества посвятил концу истории. Не в том смысле, что человечество погибнет, оно станет другим. И тут, наверное, стоит опять обратиться к опыту Ницше, ибо он семя положил в почву размышлений о том, а может ли человек стать иным, может он достигнуть состояния просветления, стать Бога-человеком.
Спасибо, говорила Елена Зеленина. У нас есть звонок из Алтайского края. Михаил, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, Яков Кротов. И все остальные. Я хотел бы вступить в вашу беседу. Давно слушаю станцию «Радио Свобода». Еще с детства, можно так сказать. Сам являюсь христианином, верующим, баптистом. И могу так на основании Священного Писания сказать, что философия современная, или вообще философия, она, в общем-то, уводит человека от Бога, от богопознания правильного, потому что философия строится просто на умозаключениях человеческих, а Священное Писание говорит о том, что кто любит Бога, тому дается знание от Него. И для того, чтобы правильно понять мир, в котором мы живем, чтобы в этом положении выжить правильно, это действительно надо быть искренне верующим христианином и не иначе.
Спасибо, Михаил. Я дам справку. В 1930-1940 годы, когда были подвергнуты репрессиям сотни тысяч верующих, из них не меньше, чем 100 тысяч были баптисты. И я читал воспоминания людей, как знаменитого Ивана Каргеля, которые сидели, иногда сидели десятилетиями, не менее знаменитый Иван Антонов и его супруга сидели по 25 лет и по 30, баптисты сидели. Помогла им религия выжить? Нет. Мученикам помогает Христос обрести вечную жизнь, но не выжить здесь, на земле. И все-таки, Василий Викторович, видите, вот претензии к современной философии, что она воспитывает атеизм, потому что она человеческая. Любопытно, что к кулинарии почему-то никто не предъявляет претензий, что она отводит от Бога. Не нравится – не ешь. Современная философия. Многие российские атеисты и с профессорскими степенями, как и вы, считают, что философия антирелигиозна. Философия доказывает, что религиозные познания – это нонсенс. На ваш взгляд, насколько антирелигиозность присуща современной философии? Говорит Василий Бончугов.
Хотелось бы сказать, что подчеркнуть, что философия по своему духу, по своему умонастроению не является антирелигиозной. Ее нельзя отнести как к некой такой воинствующей доктрине. Дело в том, что подлинная, настоящая философия, она довольно-таки терпимо относится к различным видам, формам интеллектуальной деятельности, формам поведения. Если кому-то помогает в этой жизни вера в то, что существует некий текст, некий текст, концентрирующий в себе мудрость и различные модели поведения, это хорошо и замечательно, что существует такой текст, что существует такая практика. И философия к этому спокойно относится, но философ при этом следует каким-то профессиональным правилам, приемам. И он всегда вас спросит представителя той или иной практики, той или иной традиции, что вы подразумеваете, что вы имеете в виду, употребляя тот или иной термин. И он, если в поле дискуссии попадет слово «Бог» или понятие «Бог», он скажет: определитесь, что это такое. Ему недостаточно будет ссылок на какой-то священный текст, на некое сакральное пространство. Он потребует от вас некого интеллектуального обоснования, рационального обоснования. Но при этом согласиться, да, вы можете его не убедить, но если ваша доктрина помогает вам, точно так же, как художнику помогает, скажем, его собственное произведение чувствовать свое бытие в этом мире, испытывать определенную комфортность, то это ваше дело. При этом он скажет: знаете, я не могу вас рубрицировать, я не могу вас отнести к той или иной философской традиции. Это не философия, да, это религия, но, пожалуйста, это отдельная ниша существования. К философии это никакого отношения не имеет.
Спасибо, говорит Елена Товмасян.
Хотелось бы еще добавить, например, в том же русском зарубежье многие философы, многие религиозные деятели пришли к своей вере, они были неверующими часто людьми, они пришли к своей вере через философию, в том числе Бердяев.
Спасибо, говорила Елена Товмасян. У нас есть звонок из Москвы. Владимир Алексеевич, добрый день, прошу вас.
Добрый день, у меня два вопроса коротеньких. Скажите, согласны ли вы, что богобоязненный начальник с верой в душе не надругается над солдатом? Это первый вопрос, а второй как бы истекает из первого. Согласны ли вы, что жестокость все-таки исходит от атеизма и невежества? Спасибо.
Спасибо. Давайте сначала ответит Василий Викторович.
Хотелось бы прежде всего определиться с философией, точнее, определиться с взаимоотношениями философии и, скажем, обществом, государством, социумом. Философия, конечно же, вовлечена в социальный процесс, в социальную жизнь, и сегодня уже возникала тема интеллигенции. И, конечно же, может возникнуть у многих слушателей такой вопрос: а вот философа куда отнести? Это вот интеллигент истинный, или вот он как бы частично лишь включен в какой-то мере, в какие-то моменты? Вот кто такой философ? Философ, конечно, может быть отнесен к интеллигенции. Другое дело, что интеллигенция сегодня, термин нуждается в определении, уточнении. Потому как мы привыкли 200 лет оперировать одним и тем же термином, не учитывая изменения социума.
А все-таки, Василий Викторович, вот существуют у нас институты, университеты при Министерстве обороны, там есть профессора философии, имеющие полковничий чин, генеральский. На ваш взгляд, в каком подразделении, в каком полку скорее будет дедовщина? Там, где полковник православный христианин, просто христианин, да хоть католик, вот, или там, где полковник гегельянец и атеист?
Дедовщина – это на самом деле корень дедовщины более экономического плана. Если офицер за свою службу отечеству не получает денег, позволяющих ему нормально существовать, содержать свою
свою жену и детей, и он вынужден где-то подрабатывать, то в частном охранном предприятии, то еще где-то, конечно же, он часто покидает казарму, и казарма остается в распоряжении дедов, которые выполняют функции того же самого офицера по наведению порядка, но своими уже средствами, своим инструментом.
Спасибо, я позволю себе интерпретировать это так, что скорее дедовщина будет там, где полковник Гегельянец, говорит Елена Товмасян.
Я как представитель молодежи, совсем молодой, можно так сказать. Я хотела сказать, конечно, невежество лежит в основе жестокости, безусловно. Но более изощренная жестокость, в ее основе лежит бездуховность. И самое, так скажем, коварный тип молодежи, как я замечаю, это люди образованные, те люди начитанные, знающие языки, но не имеющие духовного стержня. Они, можно так сказать, они стремятся к карьере, но в самом худшем как бы, значении этого слова, как стремление к желаемым любыми способами.
Спасибо, говорила Елена Товмасян. То есть, если приводить это к общему знаменателю с Василием Викторовичем, я так понимаю, что карьерист нарушает равновесие и гомеостаз мира, но в свою личную пользу, говорит Елена Зеленина.
Я бы хотела внести в дискуссию такое понятие, как стыд. И понятие стыда, может быть, изначально было религиозного характера. Но я хочу вас уверить, что очень много людей, которые позиционируют себя как атеисты, при этом обладают этим великолепным даром, стыдом. И если руководитель, если человек обладает этим Божьим даром, то он никогда не будет надругаться над другим человеком.
Спасибо, говорила Елена Зеленина. У нас есть звонок, видимо, уже последний, из Петербурга. Андрей Николаевич, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Спасибо за интересную дискуссию. Бердяев в своих философских взглядах был непоследовательным и метался от марксизма к этическому социализму, потом к богостроительству, так, а потом уже к немецкой идеалистической философии. А между тем, критерием истины может быть только практика. А иначе можно утверждать что угодно о воскресении души, значит, о ее бессмертии. Но если это эмпирически ничем не подтверждается на протяжении последних 2000 лет, понимаете, то получается, что только научное познание остается действительно объективным, а религия может остаться как морально-этический императив и больше ничего.
Спасибо, Алексей Николаевич. Дело в том, что религия ставит перед собой и религиозное познание задачу, которой не ставит познание научное. Это задача воскресения, это задача любви. Ученый не говорит о любви. Но, соответственно, он в отчете, в графе «Любовь» прочерк. Очень хорошо, план выполнен. Религия ставит такую задачу, которую ничто более поставить не может. Бердяев не непоследователен, он реалистичен, он познает мир, какой он есть, мощный, движущийся. Богобоязненность не спасет от дедовщины. Боголюбивость и человеколюбивость, когда мы познаем мир, как мир, в котором есть любовь. Когда мы не отодвигаем любовь, как биологическое явление, а видим, что и творец мира – источник любви, и человек не только приемник любви, но еще и вот та, ну, как говорил Бердяев, в человеке есть дырочка, просверленная в бесконечность. Она не для того просверлена, чтобы в нее подглядывать, а чтобы из бесконечности в сердце текла любовь и переходила затем во весь мир. Это и есть. Познайте Бога и будете свободными. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную познанию, его целям, его методам, познанию религиозному и философскому. В нашей передаче участвовал и человек достаточно, как выяснилось, неверующий, но уважительно к религии относящийся Василий Викторович Ванчугов, доктор философских наук, Елена Васильевна Зеленина, Елена Аванесовна Товмасян, продюсер передачи Олег Львов, звонки любезно принимала Марина Стауна, вел передачу Яков Кротов. И сегодня после новостей в 14.07 в передаче «Европейский час поверх барьеров» ведущий Иван Толстой расскажет о кончине Станислава Лема, замечательного писателя, о выставке Рембрандта в Эрмитаже, о фестивале «День мести» в Амстердаме и о русском европейце Гончарове.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9805. 15.